и друга дивного познал. Правда, чудный гимн. Следующий, тут следующая страничка, что за друга мы имеем. Еще один гимн, небесный друг, любовь его, Иисус, друг наш, самый лучший. Столько чудесных гимнов написали братья и сестры, которые размышляли о Слове Господнем. Апостол Павел также говорит нам на эту тему. В прошлый раз начали, сегодня продолжим. 11 глава послания к римлянам. Прочитаем тут первые 11 стихов, которые говорят нам за верность Божию, которая вечная и неизменная. Итак, я спрашиваю, апостол Павел говорит, неужели Бог отверг народ свой? Какой ответ? Никак. Ибо и я израильтян от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или разве не знаете ли вы, что говорит Писание об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то это не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которые мне видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. Но и Давид говорит, да будет трапеза их сетью и петлею возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. И так спрашивая, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Это довольно длинный отрывок мы сегодня прочитали. Обыкновенно мы короче читаем отрывок, но в этих главах, 9, 10, 11 глава послания к римлянам, апостол Павел пишет нам за неизменную верность Божию в своих отношениях с Израилем, который является особенный избранный народ Божий. И эти действия Божие мы видим и в прошлом, и в настоящем, и по обещанию, и по Слову Божию будут продолжаться в дальнейшем, в будущности. К сожалению, Израиль, большинство Израиля неверны Богу. Бог верен, Израиль неверен. К нам тоже Бог верен, мы очень часто бываем неверны к Ему или к Слову Ему. Израиль был настолько неверный Господу, не столько они не поверили Слову Господнему и обетованиям Господним, которые Он им дал, что они отвергли и распяли на кресте и убили своими руками Мессию, который был обещан самим Богом. И когда мы смотрим на сегодняшний день, когда мы смотрим на этот народ, когда мы смотрим на Израиль, даже в той форме, в которой он существует сегодня, это показывает нам неизменную верность Божию в том, что он их опять начал собирать сейчас. Он выполняет то, что Господь обещал в Слове Своем. И факт, что Израиль основался опять в 1948 году, является неизменная верность Божию выполнить завет свой, который он обещал Аврааму, Исааку, Иакову. Поверхностно казалось, когда мы смотрим на этот народ, когда мы смотрим на эту страну, казалось бы, что Бог бессилен. Казалось бы, что Слово Господне бессильное в их жизни. Поверхностно кажется, что план Божий, намерение Божие к которое написано, предсказано в Старом Завете, и казалось бы, что что-то случилось, что-то не дошло до конца. И апостол Павел задает этот вопрос. Неужели Бог отверг свой народ? И тут же, моментально, без никакого промежутка времени, моментально отвечает никак. Нет, нет. Апостол Павел говорит, что то, что случилось, и то, что продолжает сейчас, то, что мы видим в этом народе, в этой стране, это буквально выполняется, исполняется то, что Господь еще в Старом Завете предсказывал, и это не является секретом. Если мы изучаем Священное Писание, Господь открывает нам довольно детально то, что будет впереди. И не только с этим народом, но и с нами, и с церковью, с невестой Господней. Когда мы читаем последние страницы Библии, книги Откровения, мы знаем, чем все оканчивается, правда? Одно дело, так как мы живем, и мы не знаем с дня в день, что у нас будет в нашей физической жизни, но духовно говоря, мы точно знаем, мы буквально знаем, мы детально знаем, куда Господь ведет нас, начавший доброе дело в вас, Он совершит до конца. Стирая старозаветные стихи или писания в этих несколько глав, просто для нашего размышления и напоминания, вспомните, что в 9 главе, начиная с 6 стиха и до 24 стиха, мы пару месяцев тому назад, когда проходили эту главу, мы видим, апостол Павел пишет нам, что всех тех, которых Бог избрал, Он их спасает и спасет. До дня оного. До тех пор, 11 глава послания Римлянам, пока последний язычник или последний член церкви войдет в общее число тех, которые Бог избрал спасти. И никто, которого Бог избрал спасти, не погибнет. До последнего Господь их приведет в свои обители. И в пример специфически о верности Божией апостол Павел показал нам Авраама. Из всех людей, которые жили в то время, Бог избрал Авраама, сказал: «Авраам, ходи предо мною, и через тебя, и в тебе я благословлю не только тебя, не только тот народ, который произойдет от тебя, но и тот, который придет из народа, который из тебя произойдет. Через него благословятся все народы, которые будут жить». И до нашего дня, сегодня в Голливуде дошла эта благая весть и это благословение. Мы получили благословение этого доброго друга, о котором мы пели. И как мы здесь поем, говорится, и я его вовеки. Нету никакого сомнения, что то, что Бог делает в нас, Он окончит. Не только Бог избрал Авраама, но Бог дальше в его потомстве сказал: из твоих сыновей, специфически то благословение, тот обет, тот завет, который я заключаю с тобой сегодня. Помните, Господь повелел Аврааму, и он сделал жертву, разрезал вола на две части, и Господь навел на него сумрак, правда? Но Господь прошел через эту жертву. И это старая картина среди азиатских народов, что это завет кто-то заключает. И это Бог заключил завет, когда Он прошел через эту жертву с Авраамом. Он сказал: я избрал твоего сына, которого у тебя еще его нету, но он родится у тебя. И не только он родится у тебя, но ты назовешь ему имя Исаак. Сколько раз в Писании мы находим, что Господь повеление дает кому-то, говорит: ты назовешь твоего сына таким-то именем, правда? Несколько раз всего лишь мы находим такие случаи. Насчет Исаака Господь говорит Аврааму, что ты его назовешь Исаак. Я избрал его, не Измаила. Дальше в потомстве Исаака Господь ему говорит: я избрал не старшего, Не Исава, а я избрал младшего Иакова. Я Иакова возлюбил. Не потому, что он достоин, не потому, что этот народ многолюдный, Господь говорит, я избрал, но чтобы показать, что я буду миловать того, которого я избрал и предназначил выливать, изливать всю мою любовь на тех, которых я избрал. И Господь, избравший нас, спас нас, изливает на нас свою милость и благодать, и любовь ежедневно. Несмотря на то, что мы даже до сегодняшнего дня недостойны этого. Это то, что апостол Павел здесь в 5 стихе говорится. Это остаток, который избран по благодати. Не по делам, не по достоинству нашему или тех, которые Бог избрал, Авраама, Исаака, Иакова, апостола Павла, но по избранию по благодати. Во-вторых, вспомните, там дальше мы второй пункт изучали, смотрели, что Бог говорит, что я назову моим народом ту группу людей, которые раньше были не народом, те, которые были далеки. Мой народ, избранный народ, несмотря на то, что ихнее потомство, Господь говорит, будет как песок, говорит, который пересчитать невозможно, правда? Или как звезды нельзя пересчитать. Даже если они настолько многолюдные будут, Бог говорит, что из всех их спасутся остаток. Маленькая группка. Спасение не приходит группам людей, а приходит личным людям. По отдельности Бог спасает каждого человека индивидуально. Он не спасает всех русскоговорящих, которые живут в Холливуде. Или всех, которые говорят на украинском языке. Или всех тех, которые окружают нас, которые говорят только по-испански. Нет. Но из всех людей, которые окружают нас, по одному Бог призывает тех, которых Он избрал, и приводит их ко спасению. И если бы Бог это не сделал, то говорит апостол Павел, цитирует старозаветных пророков, что мы были бы, как Содом и Гоморра, уничтожены. Но факт остается, что Бог кое-кого приводит через избрание по благодати к вере. И неверие Израиля до сегодняшнего дня, как мы тут считали, которые они ожесточились и не слушают даже до сегодняшнего дня, это не говорит нам, что Бог бессилен спасать, а это говорит нам за упорство и непослушание людей, не принимать благую весть, когда Господь им открывает. Третье, мы видим, начиная с 30 стиха 9 главы послания Римлянам, что неверие Израиля и в то же самое время неверие всех язычников или тех людей, которые отвергают Евангелие, это не вина Божья. Эта вина и эта ответственность лежит на тех людях, которые отвергают, которые глазами не хотят видеть, здесь апостол Павел пишет, говорит, которые, слыша, не желают принять или повиновать свою жизнь этому Писанию. Их неверие, мы читали в 9 главе, это потому, что они стараются приобрести праведность Божию своими делами, своими достижениями, своими усилиями. Точно так, как многие люди в наше время желают прийти к Богу на своих условиях, своими силами. И Бог говорит, что это невозможно. Нету человека, который способен искать и найти Бога. Даже тех из нас, в которых вселился Дух Святой, даже мы полностью не понимаем глубину тайны, духовные истины, которые мы находим в этой книге, которую Бог нам даровал, правда? Как же может человек, разум которого ослеплен дьяволом, князь всего мира ослепил их, чтобы они глазами не видели, уши, чтобы их не видели, сердце их не каменное. И туда сердце, в это каменное сердце Слово Господне не проникает. Но когда Бог стучит и говорит, Лазарь, встань, когда Бог нас к как Никодиму говорит, тебе надобно родиться свыше, когда Бог нас, будучи мертвы в грехах наших и преступлениях, возродил к новой жизни, тогда мы стали способны слышать то слово, которое проповедуется благими устами, красивыми стопами, приносится нам, тогда мы становимся способными воспринимать и верить. И даже эта вера является дар от Бога. Апостол Павел говорит, слово Господне, оно близко каждому из нас, если мы его будем слушать. И это доказывает опять неизменную верность Божию в каждом поколении, каждому человеку, который жил, живет и будет жить. Дальше в 4 мы видим, что апостол Павел в первом стихе этой 11 главы, мы в прошлый раз читали, он говорит, даже если бы только один человек уверовал из всего народа Господнего избранного, если бы только один уверовал, это бы уже подтверждало бы неизменную верность Божию и праведность Божию. И апостол Павел в пример показывает себя. Я недостойный, я самый погибший, самый страшный, ярый гонитель церкви, убийца, человека-убийца, который гнал и убивал верующих людей. Господь его встречает, светом осиял его и говорит, трудно тебе идти, правда, против меня. Апостол Павел напоминает нам, что я физически произошел с этого народа, я израильтян. Апостол Павел нам тут духовно говорит, я от семени Авраама. Это говорит нам за духовный Израиль. Я принадлежу той группе людей, которым Авраам стал отцом нашей веры. И третье, апостол Павел говорит, я из колена Вениаминова. Это доказывает, что это было самое маленькое колено, но оно было верно Господу, осталось. Оно не пошло и не начало поклоняться тем идолам, Ваалам. Это говорит нам, что вера, она личная. Вера индивидуальная. Но дальше то, что мы сегодня читаем, эти остальные, этот отрывок, то, что мы начали в прошлый раз, мы видим, что даже в самые трудные, в самые тяжелые, в самые темные духовные времена, когда кажется абсолютно везде отступление, когда кажется, как Илия, Господи, я последний остался. Я верный, Господи, но они все отвергли Тебя. В то время Бог напоминает Илии, что его верность какова? Она неизменна, она вечна. Она основана на завете, который Бог заключил с этим народом. Она основана на Слове Господнем, которое вечное, не меняется. 118-й псалом, оно навеки утверждено на небесах. До пределов вселенной оно дошло, и оно провозглашает славу Господню. И этот остаток, Бог не говорит, что было 6999 или 7001 человек. Если Бог считает, написано, что Бог знает, сколько у меня на голове волос осталось. Правда? Или Господь знает каждую птицу, где она есть. Или Господь даровал каждой звезды имя. И называет ее, и дал ей предел своего орбита. Если Господь сказал, что осталось 7 тысяч верных, это знаете почему? Это потому, что Господь верен, Его верность неизменна. И Его верность проявилась в жизни тех 7 тысяч мужей веры, потому что они были избраны ко спасению, по благодати, милости Божией. И это открывает нам вот это выражение, которое апостол Павел здесь, 5 стих, говорится. это они по избранию благодати. И обратите внимание, тут пятый стих, тут апостол Павел употребляет интересное слово, говорится, этот остаток по избранию благодати, он сохранился. О чем говорит нам слово «сохранился»? Когда мы осенью собираем урожай, правда, мы иногда, если огурцы или еще помидоры, что-нибудь сестры любят приготовить их, правда? Слово по-английски preserve, сохранить, чтобы оно в употреблении можно было потребить потом когда-нибудь. Этот остаток, который Бог сохранил, это говорит о том, что Он хотел их употребить когда-то в будущности. Он их приготовил еще до создания мира, Он их избрал, спасти их по благодати, чтобы в дни Ильи, когда Илья от испуга, от страха убежал от звери и скрылся где-то там в пещере, чтобы подкрепить, ободрить своего мужа. Ради одного мужа, чтобы он остался верный, Господь приготовил еще 7000, которые были бы ему в общение и в подкрепление. И мы в прошлый раз говорили, что они жили в Северном Царстве. Они не жили в Южном Царстве, которое было верно Господу. Они жили в той части, которая откололась после смерти Соломонова и пошли следовать и поклоняться идолам и Ваалу. И там в этой 10 колен Израилевых были 7 тысяч верных, которые Бог в самое темное время истории Израиля, в самом в отступлении Бог их приготовил, чтобы подкрепить своего пророка Илью. В дни, когда Иисус Христос пришел, казалось, что было самое темное время в Израиле, правда? Поверхностно весь народ поклонялся Богу, приносили жертвы. Говорят, что в пасхальные дни иногда по это Иосиф, который историк был, писал, что в день, когда в Пасху праздновали, они могли принести в жертву 250 тысяч овец. Это река Кедрон, которая выливалась из места приношения жертв. Это было в храме. Даже до нашего дня осталось то, что вырыли, там это гора, там, где храм был построен, был обрыв большой, и там они вырыли и выкопали из этого камня, чтобы эта струя крови с этого жертвенника, где приносили все эти жертвы, она лилась вниз через реку Кедрон. И написано, что когда Иисус Христос, Он пошел в сад Гефсиманский молиться, Он прошел через эту речку, или через эту речку, или этот ручеек маленький, который в следующий день, день после того, как Господа предал Иудов, эта река, ее нельзя было бы пройти, потому что она была наполнена кровью этих овец, которые в жертву были даны. Но в это темное время пророк Исаия в 40 главе предсказывает, что придет верный муж веры, который будет голос вопиющий в пустыне, который будет говорить: приготовьте путь Господу, правда? И кому этот голос говорил? Тому народу, 21 стих, 10 глава, который непослушный, который упорный, который имеет все обетования и заветы, и пророков, и отцов, и богослужения, и мессию. Тому народу. Иногда для нас, нам кажется, что мы последние остались, правда? Все отступили. Мы одни верные отстали. Но Бог всегда сохраняет для нашего ободрения какой-то остаток людей, которые знают Его и живут для Него, и поклоняются Ему. Он их знает, хотя мы их не знаем. И что случается? Всегда В самые трудные минуты, когда нам кажется, мы последние остались, Господь этих людей приводит в нашу жизнь. И этот остаток, который верный Богу, по количеству, он всегда намного-много больше, чем мы можем себе представить. Нам кажется, что мы одни остались. Бог говорит, я имею много. Правда? Мы иногда думаем, ну хотя бы еще только один был бы еще. Кто-то с одним только, который так понимает и так верит, и так верно служит Господу, как мы. Иногда Господь имел одного только, который верный оставался, чтобы укрепить веру своих верных. А иногда большое количество. Моя молитва, чтобы мы, хотя маленькая группа здесь, но чтобы мы были этим остатком. И не просто те, которые, как Илья, будем жаловаться Господу, что все отступили, мы одни верные. Но моя молитва, чтобы мы были часть вот тех 7000, которые Бог будет потреблять, чтобы укрепить веру других, которые, может, не настолько крепки, как мы. Чтобы, смотря на нас, Господь показал нас и нашел нас верными. И сказал тем другим, которые где-то в пещере прячутся, говорит, вот пойди в эту церковь, и там ты услышишь слово, которое я приготовил для тебя. Кого Бог приготовил для Ильи, чтобы укрепить его физически? Не людей. Даже не один из этих 7000, а птицу. Даже не чистую птицу, правда? Ворону, которая приносила ему. Но даже если мы останемся одни, или даже вся наша церковь, если бы мы кто-то только один остался бы сегодня и пришли сюда, и только один из нас бы здесь пришел сегодня, то что нам Господь говорит в послании к евреям? Не оставляйте своего собрания. Почему? Говорит, взирая на начало и совершителя нашей веры Иисуса Христа, что делать с нашим поприщем, которое мы должны проходить? Там написано, проходите поприще свое. Подумайте о нашем поприще. Это говорит нам о нашем хождении перед Богом. Правда? Бог сказал Аврааму, ходи предо мною. Послание к Ефесянам, Господь, 4 глава, 1 стих говорится, живите или ходите достойно вашему званию. Но на греческом языке и по-английски это переводится с греческого. Там не говорится «ходите по вашему поприщу». Что такое поприще? Это можно сравнить то, что апостол Павел в другом месте пишет за Олимпиадой, где было спортсмены должны были бежать по ристалище. И на ристалище никто никогда не ходит, правда? А что они там делают? Тут, когда иногда марафон, мы не можем иногда доехать до собрания, потому что все улицы закрыты. Почему? Потому что люди бегут. Наше ристалище, мы должны не только проходить верно там, но мы должны бежать по нем с усердием, чтобы получить ту награду, которую Господь приготовил для любящих Его. Но с долготерпением его выполнять. Правда? Будь верный до смерти, я дам тебе венец жизни. О чем это нам говорит? Это говорит нам за неизменную верность Божию. Избрание по благодати, 5 стих. О чем это говорит? Это апостол Павел нам открывает, что наше спасение... Церковь, те из нас, которые члены тела Господнего, являемся невестой Господней из всех народов, из языческих народов, из народа избранного Господнего, который даже в нашей церкви, верность неизменная Господня, я уверен, все церкви по всему миру имеют кого-то из народа Господнего избранного. И мы имеем тех, которых Бог избрал по благодати, быть часть этого остатка здесь, в этой церкви, в этом городе. Но спасение это является результат благодати Божией, не наших дел, здесь апостол Павел говорит. Потому что если бы это было бы по делам нашим, по поступкам нашим, по нашим усилиям, это не было бы благодать. И тогда этот остаток был бы по нашему усилию, не по силе Божией. Итак, братья мои, будьте крепки в Господе и в могуществе силы Его. Оденьте все оружие Божие, дабы вам устоять. Одиннадцатая глава, 25 стих послания Римлянам. Когда последний человек, который Бог избрал и предназначил спасти, и вылить на него любовь свою, войдет в число избранных, в число спасенных. Период церкви, период благодати кончится, и Господь начнет опять действие иметь свое с Израилем. И это дальше, начиная с 12 стиха, апостол Павел начинает нам открывать чудную, неизменную милость и благодать Божию. Мы даже поем такой гимн: «Чудная милость Божия». Как чудесно и безмерно благодать Господня, мы хором иногда поем. В то время многие будут слышать, многие будут по милости, по благодати Господней приходить к познанию Бога. Точно так, как в Старом Завете. Мы будем уже с Господом, мы как церковь. В то время на земле, как мы сейчас проходим послание фессалоникийцам, будет страшное гонение от Антихриста и тех, которые будут следовать за ним, против всех тех, которые будут отвергать Его и будут принимать Господа как своего Спасителя. Я не сказал Спасителя своего как Господа, но Господа своего как Спасителя. В то время те люди, которые будут приходить к вере, с покаянием, для них это будет действительно отдача своей жизни в жертву живую. То, что мы будем в 12 главе здесь читать. «Итак, умоляя вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую Богу». В то время, действительно, если кто-то будет, как в первое столетие, сегодня они уверуют, принимают крещение и тут же идут на смерть. Но Антихрист будет преследовать не только из языческих народов, тех, которые будут приходить к вере, но из избранного народа Божьего. 2/3 из них будет уничтожены, как мы читаем. Но остаток, дальше мы будем читать в этой главе и Старый Завет, остаток спасется. Бог верный, Его милость, Его верность неизменная. Бог их сохранит. Что говорит Господь в 10 главе Евангелия от Иоанна, 28 стих? «Я им даровал какую жизнь? Временную. Вечную жизнь. Вечная жизнь не имеет конца. И никто не может похитить». Что значит человек, который похищает иногда, или мы слышим по новостям, правда? Украл ребенка где-то, правда? Трагедия часто мы слышим потом, что результат этого. Никто из руки Божией нас похитить не может. О ком говорится, кто хотел бы из руки Господней похитить нас? Сатана, дьявол. Но сильнее тот, который у вас, чем тот, который в мире. В книге Откровения мы читаем в 11 главе, Бог будет иметь двоих особенных свидетелей в то время, избранных Богом. Антихрист будет воевать против них. И посередине семилетнего царствования, буквально посередине, 3,5 года, до дня написано, он выйдет, и в Иерусалиме он их убьет. И 3 дня их тела будут лежать на улице в Иерусалиме. И может, когда апостол Иоанн писал это, он не мог себе представить, радио, телевизор, все наши спутники, которые летают кругом, которые могут моментально показать детально то, что где-то случается. Но пройдет день, и будет голос с неба, и скажет им восстать. И они встанут, и они воскреснут. Эти тела, и они, весь мир будет видеть, как Бог их возьмет к себе. Но кроме этих двоих, Господь изберет из своего народа 144 тысячи верных своих свидетелей. Из каждого из 12 колен Израилевых по 12 тысяч. И Господь им на лбу сделает особенную печать. Антихриста последователи будут иметь печать, правда? Но вот эти 144 тысяч будут иметь печать Божию на них, так что никто не сможет им сделать физического вреда. И Господь их сохранит, там мы читаем. То самое слово, которое здесь апостол Павел потребляет за этих 7 тысяч, которые были во дни Илии. И говорится, их проповедь будет такая сильна, как во дни Илии, как Илия проповедовал. Он один сражался против 450 валовых пророков. Так что вы можете представить, когда эти 144 тысяч из каждого колена Израилева придут в вере к Господу, когда Господь даст им Духа Святого, когда они начнут проповедовать. Это будет проповедь, как проповедь Илии. Это будет проповедь, как Иоанна Крестителя. Это будет проповедь, как апостола Петра в день Пятидесятницы. Это будет проповедь, как Стефан свидетельствовал им. Говорит, никто не мог против него превостоять из народа. Это говорит о том, что люди старались противоречить Стефану, но они не могли, потому что этот муж был наполнен и переисполнен Духом Святым. И когда Бог пошлет эти 144 тысяч, говорит, опять они пройдут по всей земле с благовествованием. И кроме этого, мы читаем, Господь пошлет ангелов, которые будут на небе летать. Я не могу представить, как это будет. Они не будут пешком ходить по земле или машинами, или самолетами, как мы летаем. Но как-то в какой-то форме жители мира в то время будут видеть их и слышать их благовествование. Бог всегда имел свой остаток, избранный по благодати, который Он потребляет для благовествования людям, которые нуждаются слышать Слово Его. Но, к сожалению, не все слышат, не все видят. Большинство людей, не только из языческого происхождения, но из народа Божьего, написано здесь, 7 стих и дальше, апостол Павел цитирует Старый Завет, говорит, они не получили, они ожесточились. Это слово «ожесточились» в этом, буквально в этом стихе на греческом языке написано, они ослепились, они ослепли, они не видят. И это вольное действие их. Они закрыли глаза свои. Они закрывают свои уши, не хотят видеть или слышать. И ради этого, это не потому, что Бог предназначил их гневу своему, но 8 стих, как написано, Бог дал им дух усыпления. Глаза, которые не видят, уши, которые не слышат даже сегодня. Почему Бог им это даровал? Точно как мы читали раньше за фараона. Они не родились так. Это не в природное, это не через гены их не проходит, что он родился, и он будет отвергать, и не слушать, и не смотреть. Это человек, когда слышит слово Господне, сегодня написано, когда вы услышите, не ожесточите сердце вашего. Что это обозначает? Это обозначает, как губка, которая высыхает, правда? Если она не остается в жидкости какой-то, она высыхает, она остается твердая. Сердце становится твердое. И проходит день, Бог стоит, и руки свои простертые, милостью призывает людей. И для каждого человека Бог имеет срок. Некоторых людей Он однажды призывает, и больше нету возможности, когда вы приходите в контакт с Словом Господним, когда вы слышите Его. буквально в тот момент, в тот день является окошко открыто и дверь открыта для вашего спасения. И если вы отвергаете, ваше сердце становится как камень. И в тот день Господь может отвернуться от вас, как мы читали в первой главе послания Римлянам. Сначала начинает человек грешить все больше и больше и больше, потому что Бог отвернулся от его. Потом не только они бесстыдные дела делают, но они погружаются глубже и глубже и глубже в грех, до того, до той точки, что Бог говорит, что они теряют свой разум. Что обозначает разум? Правильно, разумно, праведно думать. Книга Бытие, Бог посмотрел на человека и все помышления и размышления сердца и разума человека, они благие, они добрые, они хорошие. Нет, абсолютно нету доброго. Ко спасению Бог избирает остаток по благодати. Но для гнева Божия остаются те, которые отвергают призыв Господний. Господь всех зовет. И ответственность тем людям, которые получают гнев Божий, является их ответственность. И тут мы видим красивую картину, которая, может быть, нам непонятна. Апостол Павел здесь цитирует Давида, 9-10 стих, и начинает нам писать или рисовать картину трапезы. Что это такое? Тут он говорит за избрание, тут он говорит за верность неизменную Божию, и тут вдруг перед нами мы видим стол. Что обозначает здесь трапеза? И не только трапеза, а написано здесь, что да будет она для них сетью или петлею. Куда вешает петлю? На шею, правда? Людям, которые предназначены погибели. В Священном Писании о чем говорит нам стол Господень? 22-й псалом: Господь, пастырь мой, правда? И там дальше в конце написано: Он приготовил в присутствии врагов моих трапезу, стол Господень. Помните, в Старом Завете, когда мы читали книгу Левит, в скинии собрания там было святое место, и там был стол. И на этот стол приносили что? Хлебоприношение. Кто приходит вечером по воскресеньям, мы имеем стол там для приношения хлеба, правда? Мы видим эту картину, правда? И каждый из нас берет этот хлеб домой, к себе, там, где мы живем. И там мы его преломляем, и там мы его делим с нашей семьей. Мужьями, детьми, с женами нашими, правда? И кто кушал этот хлеб в скинии собрания? Священники. И о чем это говорило? Какая это была картина? Это показывало Израилю, что Господь дает им ежедневный хлеб. И что Господь в этом месте святом приходит и имеет с ними общение. Мы говорим за преломление хлеба, когда мы вспоминаем вечерю Господню. Но по-английски есть выражение, когда человек приглашает своего близкого друга к себе. И это то выражение, которое Господь потребил с Иудой. Говорит, тот, которому я макну хлеб. Во время Пасхи, когда они ели эту овцу, которая была приготовлена в жертву, когда она запекалась, там был сок, правда, самая вкусная часть, правда, и точно так, как мы сегодняшний день, мы берем хлеб и макаем его, правда. И самое близкое общение самого близкого друга, когда во время Пасхи тот, который созвал свою семью и друзей, когда начинался ужин, хозяин дома брал кусок хлеба, и тот, который был у него самый любимый, или самый близкий, или кому он хотел проявить самую дружбу, он макал хлеб и даровал ему. И он даровал с простертыми руками кому? Врагу, который тут же должен был предать его на смерть. Но картина трапеза. Мы никогда не думаем за стол, чтобы это было петлёю или чтобы это была сеть. Правда? Сеть. Петлю мы понимаем, это человека должны насмерть предать. Правда? А что, а где потребляет сеть? Кого ловят сети? Птицу или рыбу, правда? Значит, тут идет тема, тут говорит о погибели. Или тут идет тема о гневе Божьем. Израиль, он ослеп, он ожесточился. В дни Иисуса Христа, так как никогда, они видели свет. Они видели Слово, которое стало плотью и было среди них. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, мы видели, мы слышали, мы руками своими Его ощущали, мы трогали Его. Фоме Господь сказал, вот мои раны, дотронься ко мне. Когда они увидели Господа, они в ужасе страшились. Они думали, что это дух. Господь говорит, я имею тело, дайте мне кусочек хлеба, или рыбы, что у вас есть, я буду с вами вкушать вечерю. Помните, потом на береге Господь устроил им завтрак, он вечерил, или он завтракал с ними. Господь говорит, я имею тело, это я. Безопасность, правда? Что в присутствии врагов моих, когда Господь приготовил, это говорит за безопасность, которой Господь окружает нас. Духовно говоря, Израиль, они считали, что вот этот стол, где был хлеб приношения, что они могли свободно туда входить в присутствие Господне. И они уже потеряли контекст, и они потеряли значение, что обозначает этот хлеб. И что Господь говорит нам, когда мы приходим к столу Господнему? Тот, который вкушает достойно, для того это что является? Благословение, благо, правда. Кто благий? Один Бог. Бог имеет общение с нами. Бог окружает нас своей безопасностью. Но кто пьет, ест и пьет этот хлеб и пьет это вино недостойно, что? Виновен будет для Израиля. Они вкушали милость и благость и неизменную верность Господню, но не ко своему благословению, а к своему осуждению. Тот пьет, ест и пьет в осуждение. И тогда испытывает каждый сам самого себя. И эта картина, мы находим, и вы можете дома прочитать более подробно 69-й, по-английски и по-русски 68-й псалом. Сегодня Господь призывает нас к своему столу, правда? Особенно тех, если кто-то среди нас сегодня есть, который еще не познал неизменную верность Господню. Дальше здесь говорится, что Израиль, они здесь, говорится, их хребет согнуто. Вы когда-нибудь видели человека, который имеет страшный склероз, и который, может быть, раньше ровно ходил, и теперь он согнулся? В церкви, где мы были, Grace Community Church, был один диакон, был человек, который предверник был всегда, сколько мы лет были в той церкви, больше 20 лет, всегда приветствовал нас. Сейчас он полностью, спина его согнулась. И когда я с ним здороваюсь, я должен почти на колени стать, когда я там бываю иногда, поздороваться с ним. Билл, how are you? Слава Богу, я хорошо, я улыбаюсь. Правда? Но что говорит за Израиля? Точно так, как глаза их не ослепли, уши их не слышат, спина их не согнулась. Так что даже если бы они теперь хотят, они не могут поднять свои глаза горам, откуда приходит помощь ихняя. Они не могут даже подняться и взирать на своего Мессию. И они, это показывает нам, как слепой человек. Иногда он тоже согнутый, и он рукой своей
когда он идет, он все щупает, чтобы не споткнуться, правда? Это картина Израиля. Согнута, она не может выпрямить свою спину, чтобы взирать на своего Мессию, которого они пронзили на кресте. Они, как тот слепой человек, они спотыкаются на этом камне преткновения, который для нас, которые познали Господа, является благословением. Но придет день, пророк Захария, 12 глава, 10 стих, когда они увидят того, которого они пронзили. И тот остаток, который в то время посмотрит на крест, точно как в пустыне те, которые змея ужалила, посмотрели на змея, который Моисей поднял, правда? Они получат исцеление, они получат этот остаток спасения. А для нас, которые сегодня спасены, мы ходим во свете, мы имеем как якорь, камень, которому мы свою жизнь построили и присоединили к ее. Как тот человек, который построил свой дом на камне. Этот камень для нас является Иисус Христос. Я есть им этот камень, на этом камне я построю свою церковь. Врата ада. Никакая сила не может отнять нас от Господа. И этот Господь грядет скоро. Он грядет с небес. И мы нашими глазами можем поднять наши глаза и ожидать Его пришествия. Потому что мы являемся Его избранный народ, Его церковь, Его тело, Его невеста, которую Он приготовил для себя. А для тех людей, которые окружают нас и не знают Господа, Господь нам дает великое поручение. Встанем, помолимся. Брат Семен Семенович, вы, пожалуйста, помолитесь.